Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павличенкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что сейчас в эфире цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
А я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Считается, что православная детская литература – слабое звено современного российского книжного рынка. Ярких обложек много. Много переизданий классических авторов. Есть и новые авторы. Но есть опасения родителей, причем они понятны. Идеологический кризис, который остро чувствуется в сегодняшнем обществе, особенно заметен по детской литературе.
Получается, что хорошей современной православной литературы для детей сейчас на нашем рынке не так уж и много. Нет жанрового разнообразия. Если зайти в обычный вот современный большой книжный магазин, очень кажется, что всего много на первый взгляд. Но если подойти к консультанту и спросить, где у вас тут православная детская литература, подведут буквально несколько полок. И это даже в лучшем случае. Наш сегодняшний гость – главный редактор журнала «Литература в школе», кандидат педагогических наук Крупина Надежда Леонидовна.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, да, Надежда Леонидовна. Сегодня, например, в каждой епархии имеет свое издательство, где печатается религиозная литература, в том числе и детская. То есть, в общем-то, литература детская есть. Но, тем не менее, у родителей у наших очень много вопросов, опасений, разговоров, как привить детям любовь к литературе. Как понять самим, какая сейчас литература правильная, и что именно читать. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
Да, действительно, сейчас много изданий для детей, очень ярких, привлекательных. Но я не буду, наверное, выражу такое свое мнение, что вот в поисках современной литературы давайте не будем забывать о том, как важна для нас литература, на которой растили нас, которую читали мы, и благодаря которой мы стали, вот, наверное, не такими плохими людьми. Я даже предварю вот наш разговор таким интересным воспоминанием. Я была на встрече, ну, не так давно, с женой очень высокого государственного работника. Она собрала детей, учителей. И такой разговор пошел, вот, что надо сейчас в школе читать, вот, чем заниматься, что должно быть на уроках литературы. И эта молодая женщина сказала, что вообще надо идти за детьми. Что они хотят читать, то надо читать. Вот она, например, не понимает, но что это за какое-то слово о полку Игореве, что это за памятник, почему это памятник, и как это можно сейчас в школе читать. Или, например, вот «Война и мир». Ну, какой же сейчас ребенок может прочитать там «Войну и мир»?
И зачем вообще читать
да, «Войну и вот, мир»? Там сидели дети, которые пришли туда с такими проектами. Вот что можно, что хотелось бы читать, издавать, там, фэнтези и так далее. И одна девочка сразу вот поняла, о чем речь идет, и говорит: «Ой, вы знаете, правда, нас ведь заставляют даже читать «Капитанскую дочку». Вот, а что такое «Капитанская дочка»? Вот если так, по большому счету это говорить. Ведь это замечательная, очень современная повесть о любви, о предательстве, о дружбе, о чести, о достоинстве, о том, как человек подвиг совершает ради любви.
Надежда Леонидовна, вы говорите немодные слова.
Я говорю немодные слова. Но вы знаете, вообще-то у хороших учителей, а я, сами понимаете, по своей работе очень многих учителей знаю, как авторов наших, да, я вижу, какой они свет несут детям, потому что без этой культуры, вот без этой культуры настоящей, нельзя вырастить настоящих людей. Вот я сегодня только утром прочитала замечательно одну фразу одного батюшки. Вот он говорит, что когда Иордан впадает в Мертвое море, какую-то часть времени вот эта вода Иордана, пресная вода Иордана, она не сливается вот,
не мешается
с мертвой водой. Да? То есть вот все-таки какая-то часть должна, ну это как бы но такое русло, по которому идет вот чистая вода. Да? Поэтому у ребенка тоже и семья, и школа должна вот это русло указать ему, показать. Потому что если он будет идти по этому руслу, он встанет на эту твердую почву, на почву такой красоты, да, нравственности. Он так и будет идти по жизни. А если мы, значит, все это сразу смешаем, да, он даже не будет понимать, что вот есть добро, есть зло, да, что есть черное, есть белое. Ему будет казаться серый тоже белым.
Вот вы сейчас затронули немаловажную такую проблему. Это роль учителя в жизни человека. Я, например, вспоминаю с большой нежностью учительницу литературы. Я поменяла 4 школы, то есть мы переезжали, папа военный, и, собственно, то есть учителя смешались так в моей голове за 10 лет 4 школы. Но я вспоминаю с очень большой нежностью учителя литературы Ольгу Анатольевну, которая на уроках литературы специально брала наш класс и ехала. Ехала в Пушкинские горки, ехала по Лермонтовским местам, ехала к Чайковскому, ехала к Чуковскому, ездила с нами везде, везде, везде. И когда родители ругались, ну это же неудобно было, она специально как-то делала, чтобы, значит, скопились эти уроки литературы, их спаривала, сдваивала, не знаю, там, да, плюс брала, напрягала кого-то из родителей, вот мы ездили. Все говорят: «Господи, ну что вы не можете, что ли, там вот сидеть, читать там или что-то?» Вот она вот нам прививала, вот, да, и она показывала. Мы шли, я помню, осенним утром, ехали на какой-то электричке, бог знает куда. Она говорила: «Дети, посмотрите, вот этим воздухом дышал Пушкин, посмотрите, вот здесь вот Есенин, там, да, посмотрите». И вы знаете, вот именно это осталось у меня со школы. Я не помню, как зовут остальных учителей.
Ты знаешь, это осталось. Да, тебе вот очень повезло с учителем. Мы вчера ездили на экскурсию в Клин, в дом-музей Чайковского. Да. После чего поехали в Тараканово, да, то есть во все места заезжали, которые связаны с блоком.
Да, да.
Оказалось, что шестиклассники не знают вообще, что такое блок.
Что такое блок?
То есть они не знают ни кто это, ни что это. Для них эта фамилия не сказала ничего. То есть вот современная литература. Шестой класс.
Да. Ну, одновременно и радостно вас слышать, Юля, и горько вас слышать, Светлана. Но, конечно же, от личности учителя очень много зависит. Очень много зависит. Он в жизни остается, хороший учитель, остается на годы, на годы. Я от своих первых учеников отдалялась 6 годами. Ну, то есть это практически были мои ровесники. Ну, я уже училась в институте, да. И меня попросили в школе поработать. И вот как я начала там с третьего курса их вести, так я вот их и довела. Они уже теперь сами пенсионеры. Уже у них у всех внуки, да? Боже мой, как я люблю своих детей. Как я их любила. Сколько классов. Казалось, выпускаешь один класс, следующий приходит. Что ты к ним не привыкнешь, они другие, да? Какое-то время проходит, они делаются родными. Конечно, и Мелехово, и Ясная Поляна, конечно, конечно, конечно. И монастыри, да, и храмы, которые посещали вместе, и походы, в которые мы ходим вместе, и стихи, которые мы читаем, да, и защита любимых произведений за год, и спектакли, которые ставили по Шукшину, и
это
по Руссо.
Это все было у вас. А как же теперь пединституты учат вот этих педагогов, которые приходят и задаются вопросами, а зачем им читать «Войну и мир»? А зачем там вот делать вот это? А как эти педагоги спускаются с ними и вместе около школы, около крыльца курят со старшеклассниками?
Юля, это ужасно, то, что вы говорите, то, что это...
Ну, это есть, я говорю не единичный случай.
Ну, так вот зарабатывают такой дешевый себе авторитет, конечно, и это очень обидно, это и больно. А как делать? Я думаю, знаете, как вот я хочу вам сказать, как делала я. Вот еще, может быть, лет 6 назад меня позвали в такую школу для мальчиков за Сергиевым Посадом. Там были мальчики, очень были непростые такие мальчики. Да. Я туда в субботу ездила, целый день там проводила. Мне было поначалу так трудно, а потом думаю, это же суббота. Буду я звать в эти дни на уроки бабушек, дедушек, мам, пап, сестер. И вот они стали приходить, ну, к своим, ну, я не знаю, там, внукам, да, вот с ними. И как же нам было интересно. Мы заново, родители заново совершенно узнали новых детей, дети заново узнали родителей. Может, мы все, это был шестой класс, мы начинали с того, что мы вместе читали сказки, обсуждали, да, былины. Это было так интересно, и... Потом рассказы, там, Шмелева, да, Бунина, ведь ребята росли, и родители росли вместе с ними. И это стало, ну, такой традицией замечательной. И поэтому я думаю, что и в наше время вот есть такие учителя, конечно, это подвижники. Ведь специальность наша, профессия наша, она массовая, да, ну, массовая. А каждый родитель хотел бы видеть, ну... в учителя, которому он доверил своего ребенка, все-таки личность незаурядную. Да, мы на это рассчитываем.
Да,
мы
конечно.
Хотели бы этого, да, потому что от этого очень много зависит в судьбе нашего ребенка. И, ну, учитель, конечно же, должен идти навстречу этим детям, знать их и любить, какими бы трудными они ни были. Сейчас тоже дети непростые. И... все-таки у хороших учителей дети читают классику, растут на ней и уже в жизни не могут без этого обходиться. Вот как это сделать, чтобы это было, ну, правилом жизни, законом жизни? Ну, право не знаю. Вот все опять-таки упирается
в личность,
да, в того, кому доверено жизнь человеческая.
Тут, знаете, я вот недавно размышляла как раз об этом. Я думаю, может быть, мы сами в какой-то степени допускаем ошибку. Почему? Мы росли, когда воспитание в школах было.
Да.
Мы росли, нас воспитывал коллектив в какой-то степени. Мы выросшие из вполне благополучных семей, полных семей, надо сказать. Ну, основная там масса-то,
ну,
да?
Да, это
не вот
сейчас.
Так, что сейчас там, да, творится.
Конечно, да.
И при этом было все равно воспитание. Нам объясняли, в школе объясняли, хорошо и плохо. Молодец или вот там не молодец. Про бабушек, про героев, про войну. Пусть там в какой-то степени, конечно, были перевернутые иногда герои. Но в целом формировалось представление о жизни, о добре, зле, чести, совести. Да? Был суд класса, или как это, суд совести, да, по-моему, называлось. То есть, когда какой-нибудь ребенок, пионер, там, чего-нибудь совершил, его ставили, или суд, дружины, вот перед дружиной,
сбор, да?
Говорили, ну что там, Вася, расскажи нам, пожалуйста, о чем ты думал в этот момент, Как ты вот там... Понятно, мы сейчас взрослые, и уже глядя на это все со сломом этого режима, этой системы, а тогда этому Васе-то, ого-го, как, наверное, было-то перед этой дружиной, собственно говоря.
Ну, Юль, когда мы ушли в перестройку, так называемую вот эту перестройку, ведь было объявлено нам, нашим государством, что у нас идет деидеологизация образования, да? Но что такое образование без идеологии, то есть без идеи, да? Без какой-то определяющей воспитательный процесс или там учебный процесс идеи, да?
Это глупо. Образование
да.
От слова формирование образа.
Конечно, конечно.
А какой образ мы формируем без
конечно.
Идеи? Образ безидейного, собственно, что да. Мы сейчас получаем
ну,
за имя.
Поэтому, ну как этому противостоять? Но только надеяться вот на то, что ну, учитель должен понимать какую-то свою очень важную миссию и выполнять свой долг, вот это, и считать свою работу самой важной.
Соглашусь
ну,
с вами.
Как по-другому?
Рассказываю историю. Моя замечательная подружка, девочка, я дружу с очень прекрасной семьей, это предки одного из новомучеников, закончила педагогический институт, пришла работать в школу. Полная убежденность по благословению духовника, что вот это вот моя там обязанность образовывать. Проработала 2 года. Через 2 года, как вы говорите, да, что вас отделяло 6 лет. Ну, вот и ее отделяло 6 лет. Один из мальчиков, который не хотел учиться и который не хотел напрягаться, но имел... Школа была частная, такая недешевая, скажем так, московская. Заявил, когда ему, собственно, она там ставила тройки, пришла мама разбираться с учительницей, что же это такое. Что мальчик, совершенно не краснее, сказал... Так а что? Она меня просто таким образом домогается. А я-то ей не отвечаю взаимностью. И поэтому она мне ставит 2 и 3. Педагогический коллектив во главе с директором устроили такую травлю девочки, что она просто написала заявление об уходе и сейчас работает не по профессии.
Юль, ну я тоже знаю такие случаи. Конечно, вот для меня это все просто звучит трагедийно. Вот я знаю тоже учителя, только что впервые за сколько я, 25 лет я в этом журнале работаю, мы напечатали стихи одного учителя нашего. Он очень хороший педагог, он, конечно, уникальный педагог. У него свой учебник, у него какая-то своя система обучения русскому языку. Когда я сидела в 5 классе у него, ну, мне казалось, что у меня даже мозги вот шевелятся. Так столько надо было работать. Ну, я не успевала, не поспевала за ним. Мне было так интересно. Они все у него умеют говорить. Они все у него пишут. Они все фотографируют. Потому что, ну, уникальный совершенно человек. Когда он пришел в эту школу, я думала, что, ну, там, наверное... Школа должна гордиться, вообще считать, что ей так повезло, что вот с ним пришел этот Сергей, да? Боже мой, я только вот у него весной была на уроке, просидела на прекрасном 10 классе уроке по Чехову. Так интересно, такие споры, ну до того замечательно. Подал заявление об уходе. Но он, конечно, учитель уникальный, но ему надо в перемену... Обязательно отдохнуть. У него там больные почки. Нет, он должен дежурить, он должен тот. Ну, нельзя человека бесконечно клевать. У человека бывают, конечно, какие-то слабости. Но директор школы, это же как мать вот в семье. Ну, довели человека, дети плакали, и он, по-моему, сам плакал. Уходит такой учитель. Это ужасно. Еще другой, знаю, еще один учитель, который 60 лет, в этом году 60 лет, как он... стоит у школьной парты. 60 лет проработал. Вы представляете, это уникально.
Мне кажется, просто надо молоко наливать.
Спрашиваю, к вам приходят ваши коллеги? Потому что он говорит, ни разу за все годы ни разу ни один коллега не пришел. Ну это вот, понимаете, вот что я могу, так же, как вот вы мне жалуетесь, так и я могу пожаловаться вам и с болью это все принимаю. Это просто какая-то болезнь, тяжелая болезнь нашего времени. Что это такое? Когда мы не ценим людей, когда в московских школах могут учителю сказать, да на твое место завтра 20 придет.
Да,
20 придет.
А что, у нас пришла из Узбекистана. Ну, русский язык преподает. Ну и как? Прекрасно все.
Таких примеров очень много. Это, конечно, школа, как она переживает? Конечно, это все удар по нашим детям. Удар по нашим детям, по нашему образованию. Конечно, это удар и по воспитанию. И обязательно это сказывается, отзывается в судьбах наших ребят. Ну, больно. Об этом
конечно, говорить, большая проблема с кадрами, да? А кто сейчас идет в педвузы и считается? Вот есть мнение, как бы, среди молодежи, что идут те, кто не может поступить куда-то еще. Если попадает мужчина в педвуз, молодой человек, вообще? Так это именно потому, что он никуда не попал. Я с этим была связана, у меня родная сестра поступала в пединститут на учителя математики, и я просто разговаривала с ее одногруппниками во время семейных каких-то встреч, там, празднований различных, поездок. Большинство пошло потому, что больше некуда было деваться, а там маленький конкурс. А мальчики пошли, чтобы откосить от армии.
Ну, тоже это, ну вот, это все, понимаете, это все факты как одного порядка, вот, да, вот так вот выстраивается, это такое, получается, такая огромная глыба, которая просто валит на нас, да, на наши семьи, все, ну, дай Бог, чтобы мы не под этой вот завалом, чтобы мы не погибли.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Вы можете звонить, задавать вопрос Надежде Леонидовне. Либо вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами через пробел. Текст вашего вопроса. Давайте все-таки вернемся к литературе. И, Свет, давай вопрос.
Да, я бы хотела поговорить вот о чем. Да, что школа, конечно, все понятно, что-то грустно, что-то радостно. Но в школу мы приходим из семьи. Да?
Да.
И первая любовь к литературе, она возникает от родителей в семье. То есть читают ли сами родители? Читают ли они вслух детям ежедневно?
Правильно.
Потому что я слышу, что некогда читать. Что родители приходят, едва успевают проверить там уроки или там искупать ребенка, и тут же в постель, там хорошо, если немножко Библию почитали, там или жития святых на ночь, и все. Да?
Конечно, что ребенок впитывает в детство, когда он как губка, да, особенно маленький ребенок, все начинается с семьи. Она колыбель, в которой ребенок растет, произрастает, вырастает он в личность или в худого человека. Здесь, как еще говорил Ильин, в семье определяется, что ребенок будет любить, во что он будет верить, чему он будет служить. И поэтому от семьи очень много зависит. И вот давайте мы посмотрим. Вот у прекрасного нашего писателя Шаргина, да, отец был помор, он был рыболовом, ходил в море, да, ловил рыбу. Но каким же он был удивительным человеком? Он делал детям книжечки, рисовал там зверей и птиц, делал им интересные цветные указочки. И вот он на Новый год пишет ребеночку своему, открыточку рисует, и сам пишет. Своим очень красивым почерком пишет: «Поздравляю тебя, сын, с Новым годом, живи счастливо, да учись. Ученый водит, не ученый следом ходит, заря счастья кует, ходи право, веди право. Будь сын отца храбрее, матери добрее, живи с людьми дружно, дружно не гузно, а врозь хоть брось». Ну, даже тут язык сам, правда, своеобразный. И вот это как важно. Это же остается с ребеночком навсегда. Вот эти папины открытки, записки, да. Раньше вели дневники, да.
Собирали в коробочке.
Конечно.
С отпечением.
Собирали письма. А ведь мы сейчас всего этого лишены. У нас нет ни дневничков. Еще в ваше время, наверное, уже нет. А в мое время мы еще вели такие дневники. У меня были там цитаты из любимых произведений.
Ну, вы хорошо сохранили. фамилии.
Вот. А это сейчас... Нет. У Шукшина, давайте, посмотрите, приходила там мама поздно уже, да? Она очень поздно приходила, уставшая. Деток надо было накормить, там пельменики она делала, они уже сосыпали. А все-таки они вместе читали. Они вместе читали. И были любимые книжки. И об этом очень многие вспоминают. Но как же так, что в семье на все есть время, на то, чтобы поговорить по телефону часами с подружками, да?
Телевизор
посмотреть. Да, на то, чтобы посмотреть какую-нибудь очередную серию, ну, неизвестно чего, которую забываешь, но вот буквально через... на второй день уже ты не помнишь, что ты смотрел, да? А на это нет времени. А на это нет времени. Это просто совершенно удивительно. А ведь как это можно сделать интересно? Как это можно... как здорово вместе почитать. Ну, какой-то... сделать уют, я не знаю. Ну, такой...
приглушенный свет.
Ну, как
да,
раньше было, как вот у Максимова на его картине, там бабушкины сказки, да? Вот они сидят всей семьей, да? Бабушки под теплый бок, там внучек сел, да? Там кто-то молодежь и все. Ну, это замечательно, это замечательно. Вот у нас, например, в воскресенье был такой радостный с мужем день, потому что мы приехали за город, на дачу. А 11-летний наш внук Володя говорит: «Ой, бабушка, так давно не писал, так давно не писал. Вот дедушка говорит, надо все про жизнь писать, а вот про жизнь не идет. А вот про жизнь не идет. Все какие-то фантазии, фантазии». Но я вот написал маленькую повесть. 11 лет он написал маленькую повесть про игрушки. И вот мы все собрались, мы все сидели, слушали эту повесть. Ну, конечно, это детское совершенно произведение, но там много такого интересного. И если мы не бьем человека по голове, да, ребенка, там не говорит, ну вот еще там ты там ну, поешь, да, ты шалят, вот, вот да. Еще нашелся там Пушкин.
Писатель
да? Да, там писатель. У них к этому интерес. И, конечно, мы очень рады, что наша невестка, вот Наташа, что она собирает этих деток вечером или там днем и говорит, давайте-ка мы почитаем. Но вместе читают они, это замечательно. А читают все от энциклопедии, потому что тут они для нас делали, неделю готовили внуки наши для нас такую викторину. Мы смотрели, что там у них было 6 блоков, там, например, было, надо были вопросы 10 по Айвазовскому, там о космосе, о природе. Мы видели, что у них большие такие энциклопедии, то есть они много поработали. Так что мамам пришлось много попросить.
То есть они информацию берут не из интернета, а все-таки из печатных энциклопедий.
Ну, стараются, да, да. Если в интернет им разрешает мама на недолго зайти, ну, конечно, все-таки это с какой-то пользой что-то поискать, какую-то интересную для них информацию.
Это я поняла. Нам нужны бабушки и дедушки. Надо заставить их просто обязать перестать работать и проводить время с внуками.
Ну вот не всегда так получается. Надо ведь еще о хлебе насущном думать, да?
Ну вот действительно, вы говорите.
Ну это праздники, вот, это конечно, когда собираются дедушки, да. Несколько поколений, да, бабушки, их дети, внуки. А вот у меня еще и мама моя же в 94 года ей. Да, еще она на своих ногах и так любит жизнь. И такая жизнерадостная. Вот Господь ее так наградил таким вот любовью к жизни. Она любит там цветы, сказать, вон, посмотрите, солнце заходит, какая красота. Когда вот мы собираемся все вместе, конечно, это большая радость.
Бабушки-то, они же никуда не спешат. Вот вопрос в чем. Они радостные, ходят, спокойные. Они же своих внуков, вернее, этих детей...
Но они просто дают внукам то, что они не додали своим детям. Потому что мы все в какую-то пору жизни, когда у нас маленькие дети, да, у нас есть какое-то тщеславие, мы чего-то хотим добиться, да. А потом понимаем, сколько мы ошибок наделали, и вот мы их пытаемся, конечно, бабушки и дедушки восполнить на своих внуках.
Когда я родила первого ребенка, и моя мама взяла ее на руки, я посмотрела на них двоих, и с тех пор мечтаю стать бабушкой.
Это как это?
То есть я хочу быть бабушкой, хочу быть...
Ты бабушка, это же замечательная, замечательная вообще, ну, не знаю, это профессия, это вообще чудо быть бабушкой. Это чудо.
Скажите, пожалуйста, ну вот, ведь хорошо, но если родители заняты, вернемся к теме семьи, какие вот, может быть, традиции вот имело бы смысл перенять? Может быть, есть такой опыт, вот наверняка упоминается в литературе, допустим, наверняка упоминается в каких-то ну, таких вот исторических или каких-то рассказах, поясек, когда, ну, понятно, вот няня, да, у Пушкина была.
Ну, да.
Значит, что, вот давайте мы сейчас на этот вопрос ответим, послушаем вопрос в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел похвалить Надежду Леонидовну за хороший и интересный рассказ, даже не похвалить, а поблагодарить скорее. Вот. У меня у самого четверо детей, и я хотел поинтересоваться, а что сейчас можно читать детям? Вот 3-5 лет. Ну, про взрослых я не говорю, там в школе все им задают. И они сами уже знают, что читать. А вот 3-5 лет, что можно читать?
Спасибо большое.
Тут вообще-то, конечно, хорошо читать Пушкина. Да. Чуть постарше хорошо читать и Андерсона, православный такой замечательный писатель. Да, Погорельского хорошо читать. Хорошо, чтобы дети знали наши колыбельные, чтобы мы им эти песенки пели колыбельные, чтобы у них еще было к слову, еще прибавлялся звук, замечательная мелодия, потому что сейчас песни, которые поют наши дети, они же лишены этого, это же какой-то ритм сумасшедший. А ведь то, эти песни, которые, ну, такие колыбельные, они чудесные, у них мелодика, они такие нежные, трепетные. На этом же тоже растет детская душа. А я вам очень благодарна, что вы меня даже похвалили, потому что я всегда себе такого, ну, не всегда такого уж хорошего мнения. Я вам очень благодарна, что вы меня поддержали. Хорошо, что у вас четверо детей, и какой вы счастливый, что у вас столько деток.
Вот у нас такие радиослушатели, у нас очень много многодетных радиослушателей. И мужчины, и женщины звонят. Мы, вот Света, она как бы координирует очень многие многодетные организации. Такая общественная нагрузка помимо семьи у Светланы есть. А я напомню нашим радиослушателям о том, что вы можете звонить. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939, задавать вопросы, и мы постараемся на них вот ответить.
Можно продолжение этой темы, да? Вот пригласили нас в Ригу, мы приехали, там была очень хорошая, была очень конференция о православном воспитании, и вот у нас пошел разговор о сказке. И вот такой был, значит, вот сказка для самых маленьких о курочке рябе, да?
Да.
Вот все ее знают, вот в 3 года, да?
И могут даже рассказать.
Да, да, жила, в жилище были дед и баба, была у них курочка ряба, снесла она яичко, непростое золотое, дед бил-бил, не разбил, баба била-бил, не разбила, мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка кудахчет, не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу тебе яичко, непростое золотое. И вот я говорю, вот какая сказка, вот ее читают дети в 3 года, она, наверное, для 3 лет, действительно, все-таки там, и мы показываем яйцо, и как оно бьет, дед бил, и баба бил, и понимает, дед, баба, курочка, ряба, и мышка, все это, все. А с другой стороны, сколько в этой сказке загадок, вот вы посмотрите, ну, если они били-били и не разбили, а мышка разбила, то почему они плачут?
Ну да.
Она добилась того, чего они не сделали. Они били-били, не разбили. Она разбила. Дальше. Она их успокаивает. А как она их успокаивает? Она не говорит им: «Баба и дед, ну, будет вам еще, может быть, яичко золотое». Она говорит: «Не плачь, дед, утешает, не плачь, баба, я снесу вам яичко не золотое, а простое». Это же все вопросы. А почему можно утешить простым детям? А о чем это сказка, да? А почему они плачут? А в чем это утешение? А
почему
с чего мы в жизни ищем, да? Вот мы ищем чего-то яркого. А может, самая радость жизни в том, чтобы радоваться самому простому, да? Тому, что у тебя трава под ногами, тому, что над тобой небо, тому, что у тебя есть дети, что у тебя вся семья, да? Что ты можешь, что эта семья твой оплот, да? Что дети подрастут, что они тебя любят, что ты без них жить не можешь. Вот в самом простом. Но это я не буду рассказывать, конечно, про эту сказку. Но все сказки, вообще русские, они очень многозначные и очень о многом говорят. И когда говорят, вот у нас любви нет, вот как ребят научить любить, а сказки тоже об этом рассказывают, как вот любить. Вот возьмем, ну, любую сказку. Ну, вот...
«Гуси-лебеди».
Вот «Гуси-лебеди», да?
Да, кстати, как Алёнушка, да.
Конечно, сказка. Конечно, правда? Это же тоже о том, как не досмотрела, да? А потом как каялась, как бежала, как помогали, как Да, как помогали все там яблоньки, да, и печечка. А за что? За добро. Как добро тебе возвращается добром. А вот возьмите такую сказку, вот Финист ясный сокол, да, тоже три дочери, да. Почему сказочник дает имя только одной, Марьюшке, а двум другим он никак просто не называет. Они средний. Просто старший и средний, да. А это Марьюшка. А почему эта семья, она богатая, она, ну, такая богатая семья. А почему нет у них никакой прислуги? А потому что Марьюшка говорит, а я сама. Почему батюшка едет, и те обращали ли вот родители внимание, что старшие, они не просят, они требуют. А Марьюшка, она с каким-то таким почтением и с какой-то любовью к батюшке, она его просит, батюшка, найди мне перышко финиста ясно сокола, да? А вот он идет, вот знаете, в пятом классе, например, дети, их ставят в тупик, и надо такой вопрос, говорит, ребят, вы посмотрите, приехал батюшка на базар, и никак не может это перышко найти. Но если деньги-то есть, сейчас ведь все можно купить. Им кажется, правда, ну все ведь можно купить. Конечно. А тут перышко, да, а купить нельзя. Ну, все обошел, никакого перышка не найти не может. Если... А как получилось? Увидел один старичок, что очень он страдает, потому что не может выполнить просьбу дочери. И этот старичок и подарил ему перышко. Да это перышко непростое, а там говорится «заветное». А что такое заветное перышко? Значит, оно как завещание, оно от слова-то, да, однокоренное. Вот оно передается, наверное, от одного поколения к другому, что-то в нем какой-то завет. Завет. Поэтому в сказке о многом говорится. А дальше? Какие сестры-то оказались? Там сказка их даже называет. Не просто они там... завистливые, они заведущие.
Заведущие, с черной завистью.
Да, вот даже чувствуется, какие они. И вот когда они в окне расставили там кинжалы, мы же так и видим, как этот бедный финист ясный сокол, как он грудку свою порезал, как он перышки его в крови. А Марьюшка что? А Марьюшка спит. Проспала свое счастье. Вот он и говорит, что тот, кто хочет меня найти, тот его найдет. И дальше идут испытания, потому что любовь, вообще-то, это действительно очень непростой крест. Да? Вот у нас все так прямо хотят, чтобы все, у всех были принцы. Вот посмотрите эту передачу-то сейчас. «Давай поженимся», да? Чтобы остров был, да, чтобы там еще что-то такое было.
Может, не смотреть просто эту передачу.
А любовь-то...
А мне нравится. Ведущие.
А любовь-то, это действительно, ну, тяжелая работа. Тяжелая работа. Плечо подставляет. Раз подставил, другое, а потом думаешь, да что же я все плечо подставляю, мне не подставляют. И вот начинается...
И обидно,
и все такое прочее. А любовь – это тяжелая работа. И недаром в этой сказке надо эту любовь доказать. Вот там она идет. Сначала все слышит, как и птички поют, как ручей журчит. А дальше все и лес непроходимее, и все страшнее, и коренья, корни деревьев ее не пускают. И дальше там помогают ей разные там предметы, да, все. А все-таки пробудить-то финиста ясный сокол кто может? Только ее горячая слеза. Ну, это как в жизни, да? Нам помогут помогать наши друзья, наши родные, да? Но любить можешь ты только. Вот ты можешь любить. Ну,
и опять-таки все только слезами.
Ну, конечно,
какие-то грустные русские сказки.
Ну, почему же? Все равно они же заканчиваются хорошо. Ну, да, износил там, три посоха исходил, да, железные башмаки три пары износил. Но все равно, счастье-то есть. Есть счастье.
Конец везде счастливый.
Есть. Ну, эти сказки, конечно, сказки должны быть в нашей жизни. Может быть, хорошо где-то в семье, иногда, может быть, на самим сочинить, какое-то начало дать всем общее, а потом давайте каждый свое придумает. Это же тоже здорово. А потом все это прочитаем, обсудим.
Ну, вы знаете, что касается народных традиций, вообще как бы фольклора и вот песен, сказок, я вот в предыдущие выходные была на празднике синокоса в Мураново. Мы с удовольствием ездим, уже поехали второй год на этот праздник. И там были, ну, в том году нас, конечно, поразило, и в этом году там тоже, помимо ярмарки, вот, разных поделок и всевозможных там гончарных, да, изделий и матрёш, ну, как бы таких понятных традиционных вещей для ярмарки, были приглашены фольклорные коллективы города Пушкина и города Сергиева Посада, которые, как бы, да, вот заводили и показывали, восстановили они полностью те традиционные песни, напевы, которые люди в сенокос пели, с которыми они убирались, и детки. Вот меня поразило в этом году, в прошлом году их не было, а сейчас Веснянка такая вот из города Пушкина, детская фольклорная студия, они их пригласили. Вы понимаете, вот они приехали, и там же было очень много народу вообще. Но как отличались эти дети? Это были другие дети, с другими глазами. Они не носились вот, вот с таким оголтелым видом, как это делали очень многие другие, да, прыгая в стогах сена, там, ну, как бы, понятно, городские дети вырвались на свободу.
Да, может, они впервые увидели стога сена.
Но, понимаете, а эти, в этих девочках, там, 5-6-летних, 4-7-летних, было столько достоинства. Во-первых, они ходили вот в традиционных костюмах.
В красивых
платьях, в пол, да. Сарафанах, с бусиками красными, с лентами в косы заплетены.
Это уже определенная осанка вызывает.
У всех длинные волосы. Это определенная осанка. И столько было достоинства в этих детях. И они пели. И вот они так вот, казалось бы, они же тоже дети. И они приехали сюда тоже веселиться. И они тоже, конечно, играли в стогу сена. Но, я еще раз говорю, это были вообще другие дети.
Просто. Ну вот, Юля, это же все мы о том же говорим, о том, что вот в душу, да, вот в сознание, подсознание ребенка, это же и входит, да, с детства, мелодия, да, то, как себя вести, то, как себя держать, верно? Это же очень важно. Вот видите, вы сами это подтверждаете. Конечно, это замечательно, это просто замечательно. Хорошо, когда дети умеют петь, когда умеют танцевать, когда, ну, вот эту культуру они знают, которая от нас, конечно, стремительно уходит от нас, эта культура. И вот то, что сейчас уже читаешь такую замечательную книгу Василия Белова, как «Лад», да, где вот рассказано об этом, о ремеслах, о том, как шел жизненный круг человека, да, от рождения, подросткового возраста, взросления, создания семьи, да, к старости, к смерти. Все. Вот этот шел календарь жизненного круга человека. И ты понимаешь, что, ну, что это все уже у нас уходит. И если вы видите вот эти примеры такие замечательные, когда где-то эта традиция оживает, ну как же, конечно, мы радуемся этому, радуемся.
Да, надо заметить, что вот в том круге как раз не было безответственности, места просто не было, инфантильности, непринятию решений мальчиками. То есть, да, когда, ну, просто этого не было.
Ну да.
Вот и все. То есть там подразумевалось, что если тебе 14 и 15, и ты девушка, ты должна идти замуж, должна рожать детей, должна становиться там матерью семейства. И подразумевалось, что если тебе 16, там, 17, 18, ты юноша, ты должен. Первое слово «должен» был. А сегодня, вот, да, как в той сказке у старших сестер, должен-то нет, есть вы мне обязаны.
Да, обязаны.
Дети сейчас рассуждают категориями, вы мне обязаны.
Да.
А что вы мне, родители, даете? А что вы мне за это дадите? Я вот тут учиться буду, а что вы мне за это дадите? И это, конечно, и самое ужасное, что родители на это идут. Они ведутся вот на эти вот разговоры детей, они ведутся на вот эти вот... Как бы, да, дети-то они пробуют, они щупают.
Да.
Если бы они получили отпор жесткий,
они хорошие психологи.
Да, они там, ну ладно, ну, да, ну понятно. Да.
Но мы-то тоже должны быть дальновидными. Вот родители не должна быть, это же слепая, глупая совершенно любовь, которая человека губит. А любовь это должна быть, конечно, она должна быть теплая, но она должна быть умная.
Да.
Это любовь. Умная любовь. При всем своем трепетном отношении к своему ребенку Она должна, она может быть и строгой, и должна быть строгой иногда, правда, это тоже требуется. Ну, да. Согласна.
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете слать на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Есть вопрос, как выбрать православную литературу для подростка?
Как выбрать православную литературу для подростка? Наверное, все-таки нужно не так вот прийти к нему и положить ему стопочку книг, сказать, это вот я для тебя выбрал, ты почитай.
Да.
А все-таки лучший, наверное, способ не в лоб вот этого сделать, а сделать из-под воль. Ну, вот так, такой, можно сказать, знаешь, я тут прочел такое что-то такое интересное, так меня заинтересовало, мне интересно, а тебе будет это интересно, да? Вот, ну, ведь очень хорошие книжки есть у протоиерея Артемия Владимирова, прекрасный, замечательный. Вот, например, очень интересное у него выступление, которое, может быть, и ребятам не надо прочитать, но можно самим прочитать и рассказать вот о языке, на котором мы говорим, как он там говорит, что есть слова семи цветов. Вот есть белое слово, а есть черное слово, да, есть темное слово, да. И как он об этом все замечательно рассказывает на примерах. И в самом деле, и в самом деле, на каком мы языке говорим. Поэтому это вот такое, знаете, ну, уважительное отношение к ребенку, когда мы не говорим так, вот прочти, я завтра это проверю. Да? Не так, а ну, с какой-то нежностью, с любовью, но так, что мне, или так, мне интересно знать твое мнение, что вот ты об этом думаешь, да, вот может быть так, правильно?
Да.
Скажите, ну а если не читает и не хочет читать, и вообще там, как бы, да, никак не хочет читать, а что же делать? Ну, то есть вот, ну, не знаю, вот не сформирован.
Юля, ну, я же так же ищу, как и вы, ответ на этот вопрос. Вы думаете, мне так их легко найти? Значит, надо что-то самим искать и читать, что-то интересное. Может быть, действительно, идти сначала от какого-то сюжета, от интересного. Ну, та же «Капитанская дочка», она же тоже сюжетом интересным, правда?
Да.
Она же тоже сюжетом интересным, да? Но важно все-таки времени не упускать. Потому что если мы уже изберем там где-то 12 лет, а у них ничего, да? Это же надо, через какие препятствия проломиться надо, чтобы до этой души достучаться. Ну и тоже, тот же учитель, замечательными стихами, когда он не будет говорить, вот ты там, не знаю, что такое метафора, или там, что такое гипербола, да? А если он прочитает это стихотворение, и мы услышим в этом стихотворении там шуршание камыша, да? Дождь, как он стучит. Это показать. Даже иногда обсуждать не надо. Вот вообще хорошо, когда учитель или родитель, он что-то найдет, прочтет, увидит, услышит, и он это несет, в классе несет, в свою семью, да, вслух говорит, о чем-то обсуждает и просит, ну, привлекает своих. Давайте вместе подумаем. Ой, мне так понравилось. А вы как думаете, это правда хорошо, или я что-то ошибаюсь? Ну, как это вот так вот надо какой-то все равно пути искать, не отступаться.
Надежда Леонидовна, я знаю, что у вас есть стихи.
У меня?
Да. Нам рассказали, что вот у вас есть такой опыт читать так стихи, что все вокруг замирает.
Ой, я такое сказать не могу про себя.
Что, ну, вы скромный просто человек.
Нет, ну что вы. Ну, читать я, конечно, люблю стихи. Ну, это же совершенно, понимаете, это же все такое семейное. У меня так получилось даже, что я никогда ничего не писала, а когда у меня родился внучек, я ему написала колыбельную. А потом родилась внучка Аня, я думаю, ну как же Володечка с колыбельной, а Анечка без колыбельной.
Ужас.
Да? И я написала Анечку колыбельную. А потом как-то у меня так было, вот мамочка, там отметили мои 90 лет, думаю, как-то мне хочется маме сказать какое-то доброе слово. И так вот, какое-то они, конечно, очень, ну как вам сказать, они очень простые, мои песенки, да, но они для исполнения, ну, среди своих, да, но
поделитесь,
они трогательные.
Чуть-чуть. Поделитесь.
Ну, я уж вам и спою, я боюсь, что перепугаю ваших слушателей.
Нормально.
Милая мама моя, милая мама со мной днем и ночью, милая мама, люблю тебя очень. Пусть моя жизнь все короче, короче. Милая мама, с тобой я дитя. Милый супруг наш союз, дал Бог прочен. Милый супруг, я люблю тебя очень. С верой любовью смотрю тебе в очи. Милый супруг, я надежда твоя. Милые дети, что жизнь вам пророчит, милые дети, люблю вас я очень. Сын мой побег, дочь мой первый листочек, дети мои, с вами древо зеленое я. На жизни моей не поставлена точка, на древе моем вижу новые почки. Это внуки мои, и люблю их я очень. Внуки мои, с вами вновь я дитя. На образ любимый смотрю тихо ночью, лампаду затеплю, молитву прочту и воочью. Услышу, мать Божья покровом нас всех укрывает, ее не оставим и нас она не оставит. Я у всех прошу прощения, потому что не готовилась.
Я наоборот, я хочу похвалить Леонидовну. Это просто замечательно. Да, мы желаем вам много-много внуков, чтобы таких песен стало у вас как можно больше.
Спасибо
потому что
вам большое.
Очень трогательно.
Спасибо вашим слушателям и вам, и Юле, Света, за ваше терпение, и слушателям за терпение, за участие. Поверьте, что я волновалась и очень не хотелось бы, чтобы вы не считали этот час потерянным для себя. Храни вас Господь.
Нет, мы так не считаем. Более того, мы знаем, что вы еще что-то нам приготовили. Поэтому уж помимо песен, хочется, чтобы у нас есть еще там, минуток пять, что мы можем точно совершенно...
Ну, вы знаете, опять-таки, я очень люблю, когда на ночь где-нибудь, когда я кончаю свою работу, что-то еще такое почитать для души. И вот видите, жить не ту жить, изречение Амбросия Оптинского, да? И вот думаю, как можно жизнь, как можно по-разному воспринимать жизнь? Один видит это в чем-то черное, а другой смотрит на это и видит совершенно другое. И замечательный батюшка Амбросий, замечательный наш молитвенник, вот какую интересную рассказал притчу, не знаю. Мужик переносил меру гороха через речку и рассыпал. Ему говорят: «Плохо твое дело, горох рассыпал». Он подобрал его, да ответил: «Плохо, да не совсем. Я рассыпал мерку, а подобрал-то две». Ему сказал: «Стало быть, твое дело вышло хорошо». Мужик опять отвечает: «Хорошо, да не совсем. Почему?» «Да потому что горох мой был чистый, а теперь пополам землею». Опять ему говорят: «Стало быть, твое дело вышло плохо». Опять отвечает мужик: «Плохо, да не совсем. Я нес горох, чтобы посеять, а для посева земля не мешает». Ему опять говорят: «Стало быть, твое дело ты вышло хорошо». Мужик отвечает: «Хорошо, да не совсем. Горох вырос редок». Ему опять говорят: «Стало быть, твое дело вышло плохо». Он опять отвечает: «Плохо, да не совсем. Горох вырос редок, да чист». Ничего, все к лучшему, все к лучшему. Видите, какая умная и хорошая, правда, и добрая. Ну, наверное, притча. Замечательно.
Такая православная подход.
Да,
такой.
Вот притча тоже очень хорошо с детьми читают. Замечательные. И у Толстого есть замечательные такие рассказы, притчи. Да вообще их очень много. Только их надо выбирать и деточкам своим рассказывать.
Замечательно. Спасибо большое. Вот мы сегодня говорили о традициях. Мы сегодня говорили о том, как важно уделять время традициям. А у нас в передаче тоже есть такая традиция – завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Слово Светлане.
Спасибо большое, Юля. Я сразу напомню, что в пятницу мы ждем всех наших маленьких радиослушателей у радиоприемников с 19 до 20 часов. В ближайшую пятницу отец Игорь поговорит с детишками о Серафиме Саровском. Также хочу напомнить всем, пока лето, идите в зоопарк, смотрите на зверей. Московский зоопарк продлил время своей работы до 22 часов. То есть в будни после работы вполне реально туда попасть. Вход до 9 часов вечера, до 21 часа. Не забудьте многодетное удостоверение. Для многодетных вход бесплатный. Также помните, что на территории зоопарка все аттракционы за 50% стоимости для многодетных семей только по предъявлению удостоверения. Хочу напомнить также про наш любимый исторический музей, который расположен на Красной площади. Там проходит очень интересная экскурсия. Например, одна. «Чему и как учили на Руси?» Это музейные занятия с элементами театра. Все экскурсоводы наряжены в традиционные костюмы того времени. Рассказывают, например, об истории создания славянской азбуки и развития письменности, о первых рукописных книгах, узнают о системе обучения боярских и царских детей и многое другое интересное. Эти экскурсии для детей от 7 до 12 лет. Записаться можно по телефону и узнать всю дополнительную информацию, какие еще есть экскурсии. Телефон московский 8-495-692-37-31. Я еще раз повторю. 495-692-37-31. Я вижу, что Юля сегодня принесла какую-то интересную брошюрку. Попрошу ее рассказать, что же это такое.
Да, наши партнеры, очень духовно близкие нам люди, Сергий Фонд, «Дорога к храму», миссия с музеем «Садовое кольцо», музей города Москвы, проводит сейчас до 17 августа выставку, посвященную 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Мы все знаем, что в этом году 700-летие преподобного Сергия. И вот на этой выставке представлены картины художника Сергиева Посада Натальи Сазоновой. Прямо в центре Москвы, относительно, конечно, на проспекте Мира, дом 14, 608-1403, с кодом Москвы 495. Можно узнать всю информацию со вторника по пятницу с 10 до 18, в субботу с 10 до 17 можно вот посетить. Еще раз, до 17 августа будет эта выставка проходить. Вообще, надо сказать, что вот Сергий Фонд, они достаточно много ведут различных проектов. Это и проект по железной дороге до Сергиева Посада. И как раз вот этот музей, он находится на всем известной дороге к храму, то есть дороге к Троице Сергиевой Лавре. И мы беседовали, очень интересные ребята, которые действительно вот живут, проживают, видя свою жизнь в служении и в рассказах о преподобном Сергии Радонежском, уникальном, конечно же, русском святом, который для нас, для всех, крайне близок и молитвенно, и там, да, с чудесами, и множеством там, различных историй, которые даются людям. Собственно, на этом мой-то анонс. Все.
Да, спасибо, Юля. Я бы еще хотела очень тебя попросить кратенько обозначить те мероприятия, где ты была в выходные. Конечно, это проходит раз в год, и сенокосы, и праздник огурца. И...
Да,
да. Но да. Чтобы люди знали, что это такое, чтобы наши радиослушатели услышали. И на следующий год мы попытаемся отследить заранее уже и расскажем всем.
Мы будем на следующий год, постараемся, ну, даст Бог, конечно, на празднике сенокоса. Мы отдали нашу Аню вот в эту фольклорную детскую группу. Наш папа с какими-то усилиями ее туда возит. Мы надеемся, она уже тоже будет в таком сарафане с косами петь и плясать. Традиционные песни. Да, третий выходной июля традиционного в доме музея Муранова, это дом-музей Тютчева, проходит праздник сенокоса. А в Суздале проходит вообще уникальный праздник, День огурца. То есть на базе музея деревянного зодчества Суздальского. Ага. Вообще для меня, я открыла этот музей, я о нем очень много слышала, но туда вообще надо ехать. Езжайте все в Суздаль, потому что это музей на территории, под открытым небом, на территории которого собраны уникальные деревянные постройки со всех регионов Руси, вот так правильнее сказать. Там есть различные мельницы, там есть различные дома крестьянина, дома зажиточного крестьянина, бояры. То есть там так интересно, там просто можно туда его посетить. А как раз вот в середине июля каждый год проходит праздник огурца. Мы ели огурцы моченые, соленые, фаршированные, жареные, варенье из огурцов. И, в общем-то, я хочу, чтобы наши радиослушатели в следующем году смогли еще раз туда поехать. А на сегодня, наверное, все. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам.
Слушайте нас на радио «Радонеж».